страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1208-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда не прямого эфира. Да, мы с вами сегодня выходим в записи, но это ничего не меняет. Мы читаем Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что каждый наш выпуск построен примерно одинаково, ну, по одному и тому же принципу. Мы сначала с вами беседуем, мы отвечаем на ваши письма, отвечаем на ваши комментарии, говорим о том, о чем хотели поговорить вы. А обычно, на самом деле, вы говорите о том, что в Библии написано, о том, что обсуждается в нашей основной части. Ну и потом уже после этого мы читаем и изучаем Священное Писание. Да, сегодня мы с вами читаем книгу пророка Захарии. Вот мы дочитаем сегодня 10-ю и начнем читать 11-ю главу. А кое-что хочу сегодня сказать, но давайте сначала все-таки посмотрим на ваши комментарии, на ваши мысли, на ваши отзывы, потому что есть на что обратить сегодня внимание. Свет конец, как мне кажется, несколько сужает выбор. Он говорит, все, что происходит в жизни, либо испытание, либо награда, либо наказание. Ну, я бы не сказал так. Есть, например, наставление, обучение, назидание, то есть некое движение вперед. Вот, есть исправление ошибки какой-то, да, которая в нас, то есть есть наставление, есть исправление. Я думаю, что здесь гораздо лучше, гораздо правильнее вспомнить то, что написал апостол Павел. Он обращается к своему ученику, к своему наставляемому, да, он наставник, Павел наставник, а Тимофей в данном случае наставляемый. И вот Тимофей, молодой пастор, он начинает служение, и апостол Павел обращается к нему и говорит ему в втором своем послании о том, для чего нужно Писание, о смысле Священного Писания. Причем интересно, что Тимофей знает Священное Писание с детства. Ну, под Священным Писанием в данном случае мы, конечно, понимаем вот в этом контексте Ветхозаветное Священное Писание, но дальше и Новый Завет к этому тоже относится, он тоже добавляется. Но по контексту это, конечно, Ветхий Завет. Так вот, 2 Тимофею 3:15-17, 3 глава с 15 по 17 стихи. «Притом же ты из детства знаешь Священные Писания, во множественном числе, которые могут умудрить тебя во спасение, верую во Христа Иисуса». Причем, обратите, как здесь интересно, Священное Писание, опять-таки, как я уже сказал, в этом контексте Ветхий Завет могут умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. То есть Ветхий Завет ведет ко Христу Иисусу или спасение верою во Христа Иисуса, но опять-таки в это спасение, к этому спасению могут умудрить Священное Писание. И дальше он говорит о Писании так. Все Писание богодухновенно и полезно для чего? И тут 4 вещи. Для научения, то есть учить, как надо, как идти вперед. Дальше. Для обличения, это когда что-то неправильно человек делает, необходимо его обличить, вот показать, где он неправ. Для исправления, вот не только показать, где человек что-то делает неправильно, но и от этого неправильного перейти к правильному, вот это исправление. И дальше для наставления в праведности. Не просто выучиться чему-то новому, не просто приобрести какие-то знания, умения, навыки, но наставление в праведности. А праведность у нас есть одна. Возможность для праведности у нас есть одна. Это праведность Божия. Никакой другой праведности у нас нет. Читаем дальше. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». И опять-таки здесь, конечно, не все называется. Ну, например, вы говорите о наказании. Ну, да, наказание, кстати, зачастую может быть частью исправления. Вот потому что Бог нас наказывает не для того, чтобы показать нам, какие мы плохие, а для того, чтобы мы могли меняться, чтобы в нашей жизни что-то менялось, в нашем отношении что-то менялось, чтобы мы какие-то вещи переосмыслили в своей жизни. Вот в этом контексте, конечно, наказание тоже. Поэтому сводить все только к тому, к чему вы это сводите, свет, конец, я думаю, не стоит. Вариантов, конечно, больше. Но вот ведь при этом даже апостол Павел, говоря о том, в чем смысл Священного Писания, в чем полезно Священное Писание, упоминает конкретные вещи. Он четко называет вот эти вот четыре параметра, скажем так. И цель всего этого – да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовленный. Евгений Иванцов интересную вещь пишет. А кто по возрасту уже чувствует, что скоро уйдет, что уже свою жизнь прожил, но каждый по-разному проживает эту жизнь? Да, есть такое. Есть люди, которые по возрасту чувствуют, что ну все. Вот как-то Господь им... Даже не столько по возрасту. Я разговаривал с людьми, которые такое ощущение описывали. Мне оно пока еще не знакомо. И более того, оно ведь не у всякого человека есть. Кому-то оно дается, кому-то нет. А мне объясняли, опять-таки, может быть, кто-то из вас это пережил на себе, в своей жизни, мне объясняли, что даже не по возрасту, а просто вот как-то Бог до тебя доносит, что ты уже совершил то, для чего ты был призван. Ты уже совершил то, зачем ты здесь есть. Причем возраст, да, может быть, любой. Но вот это ощущение исполненности, оно есть. Это даже не готовность к смерти. Я не об этом. Это способность принять эту смерть. Просто принять ее из руки Божией. И принять не как трагедию, конечно, а как переход в вечность. Как переход в вечную жизнь. Объяснить это бывает трудно. Но вот это так. Человек понимает, что он готов, причем не потому, что он такой хороший, не потому, что он такой добрый, а потому, что Бог его приготовил. Но, с другой стороны, есть и противоположные ощущения. Я напомню еще раз, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, у него есть такая мысль, которую он неоднократно высказывал, мысль о том, что он говорит, я понимаю, что у меня на земле еще есть задачи. То есть, конечно, в любом случае Бог знает лучше. Бог знает, когда мне пора отправляться к Нему, Бог знает, когда закончится мой земной путь. Но при этом, говорил доктор Маги, я понимаю, что на земле еще мне что-то предстоит сделать. И он говорит даже так, я прошу Бога, пока меня не забирать. Да, но при этом также понимаю, что да будет воля твоя. То есть да будет воля Божия. Вот и то, и другое. Жанна пишет, вера, правда, ослабевает. Но у Бога на все свои времена и сроки. Учусь быть терпеливой. Вера поддерживается, как многие инструменты, между прочим, когда она в действии. Когда мы проходим через определенные испытания, когда мы делимся этой верой, когда мы несем эту веру другим людям, вот тогда вера действительно укрепляется. Понимаете, это как, да, действительно, вот если мы не пользуемся каким-то орудием, допустим, или оружием, да, но оно может ржаветь, оно может приходить в негодность. Как с Библией, кстати говоря, вот с этим мечом обоюдоострым. Если мы не несем людям Писание, если мы не рассказываем, если мы не делимся Словом Божьим, то наше знание, наше понимание Слова Божьего атрофируется. И при этом атрофируется также и наша возможность, наша способность Божьим Словом делиться. Оно куда-то от нас все уходит. Вот, а также и с верой. Господь проводит нас через испытания. Господь проводит через нашу веру через испытания. Есть немножко другая история, когда мы устаем просто... Ну, вот такая духовная усталость накапливается. Оно может быть по-разному. Я не буду сейчас уходить в вопрос о том, почему это бывает. Но важно, чтобы вера была активной. Вот тогда она не устает, тогда она не уменьшается, напротив, она укрепляется. Но бывает, даже с активной верой, бывает, что у человека просто приходит отчаяние. И такой момент отчаяния, конечно, знаком каждому из нас. Вот когда просто говоришь: «Господи, Господи, помилуй, Боже, дай мне через это пройти». Вот, мы говорили про изгнание бесов и призвание Христа. Я сейчас прочитаю, что пишет об этом Александр Павлюкевич, но сначала напомню, в каком это было контексте. Мы говорили о том, что зачастую вот это желание изгонять бесов оказывается даже больше, чем желание говорить со Христом, больше, чем желание говорить с Богом. Вот такая зацикленность именно на экзорцизме, то есть когда человек начинает реально увлекаться. Причем в российском-то ведь менталитете этого не так много. А, скажем, в американском менталитете, я должен обратить ваше внимание, что доктор Маги, по материалам которого эти программы готовятся, все-таки проповедовал больше, даже не больше, а точно, в американском менталитете. Так вот там зачастую из этого изгнания бесов делается целый спектакль, целое представление. Ему действительно уделяется слишком много внимания. Когда ты видишь рекламу, и в этой рекламе, например, говорится: «Приходите, будет изгнание бесов», ну, возникает несколько вопросов. А почему вы уверены, что бесы именно в это время, именно при этой аудитории, в таком контексте, почему вы уверены, что бесы будут выходить? А может быть, они скажут: «Не, что-то вы не то делаете». Вот, вы не говорите: «Может быть изгнание бесов», да? Вы говорите, что оно будет. А на каком, собственно, основании? То есть он вот про это, он про увлечение именно изгнанием бесов как неким действием и как показателем того, что, ну вот, если я изгоняю бесов, значит, я духовно крут. Теперь, есть ведь такая проблема. И я тоже был свидетелем этого. Я знаю, что это по-разному в разных культурах и даже в разных христианских конфессиях это по-разному. Я сам рукоположен в баптистской церкви, и для нас это, конечно, совершенно не свойственно. Но я знаю конфессии, в которых это есть. Когда в молитве начинается целый разговор с сатаной. «Сатана, мы связываем тебя. Мы останавливаем тебя силой Иисуса Христа». Вот, значит, мое мнение по этому поводу, если оно в данном случае важно, заключается в том, что, о чем я буду с сатаной разговаривать? С ним Христос разберется. И я буду разговаривать со Христом. Мне на разговор с сатаной времени тратить как-то не хочется. Ну, была одна женщина, которая потратила на это время. Ну и мы до сих пор расхлебываем. Расхлебать не можем. Без Христа и не расхлебать бы нам это все было. Вот. А она поговорила, да, со змеем когда-то. Ну, не случайно известная глава известного романа называется «Никогда не разговаривайте с незнакомцами». Вот. Так вот об этом в контексте у как раз доктора Маги, об этом у него и говорится. А значит, здесь у нас Александр как раз по этому поводу пишет, вот это сообщение. А проповедь, евангелизация разве не является изгнанием бесов? В этом контексте нет, в этом значении нет. Хотя, да, бесы бегут от Евангелия. Бесы бегут, когда проповедуется Евангелие. И в этом смысле, конечно, является. Но мы говорили о том, что важно обращать внимание на Христа, помогать людям приходить ко Христу, а не просто заниматься изгнанием бесов и вот какими-то такими духовными действиями. Вот об этом у нас шла речь. И дальше у нас несколько интересных сообщений, они связаны вместе. Очевидно, это беседа, которая была между нашими слушателями. Я хотел бы и поддержать участников этой беседы, и кое-что здесь добавить. Потому что, пишет Татьяна Толкачева, раньше не могли читать, но была особенная сила веры, могли противостоять злу. Вот и пример в Ветхом Завете. Значит, смотрите, какая вещь. По поводу «не могли читать» действительно было долгое время, когда Библия в церкви не была доступна. Или когда она была доступна, но с трудом и только некоторым людям. Я бы кое-что добавил и согласился с этим, а кое-что добавил и с этим не согласился бы. Давайте со второго. Когда говорят, что вот раньше не могли читать, но была такая вера, надо понимать, что как раз в Средневековье у христианства была не лучшая ситуация. Да, христианство развивалось, и христианство жило, например, в монастырях. Но в монастырях и книги были, и священные книги были, и монахи, среди прочего, не все, но многие занимались переписыванием книг. У них-то, у монахов, как раз и был доступ к священному писанию. Но почитайте литературу Средневековья, Западного Средневековья, допустим, да и не только Западного, но особенно Западного. Вот, и вы увидите, что христианство от народа было очень далеко. То есть, опять, тут, кстати, да, и на Западе, и на Востоке тоже такое смешение христианства и язычества. Не случайно, анализируя литературу того времени, люди выделяют христианские мотивы и говорят иногда нехристианские мотивы, ну или напрямую мотивы языческие. То есть было, конечно, и то, и другое. Поэтому идеализация вот этого времени до Гутенберга, когда люди не могли читать Библию самостоятельно, я думаю, идеализация в данном случае неуместна. Все-таки это было не такое простое время. Это по поводу того, в чем не соглашусь. А теперь о согласии, о том, в чем, конечно же, соглашусь, и соглашусь с удовольствием. Дело в том, что мы говорим раньше, да, а вот совсем раньше. Вот, допустим, во времена Иисуса Христа и до Иисуса Христа. Действительно, если мы говорим о иудеях, о евреях, то ведь была культура выучивания, заучивания Священного Писания. Да и, в принципе, у слушателей проповеди того времени была культура заучивания проповеди учителя. Они знали наизусть. Это, кстати, давало им несколько возможностей, которых у нас сегодня нет. И одна из них заключалась в том, что они могли видеть не просто стихами. Да, для нас Священное Писание порой превращается в такую цепочку стихов. Я даже иногда использую фразу, которая не совсем точная на самом деле. Я говорю, один из интереснейших библейских фрагментов. А вот сейчас мы будем читать еще один библейский фрагмент. В чем проблема? Да в том, что Библия никогда не писалась фрагментами. Библия, Божие Слово, это нам с вами не лоскутное одеяло. Она существует как единое целое, как единый текст. Поэтому, допустим, читая Евангелие или читая послание, мы должны воспринимать этот текст целиком, а не просто его разбирать, растягивать на фрагменты. Потому что иначе получится действительно весьма опасная вещь, когда Библию разобрали на фрагменты. Так вот, да, действительно, эти люди, эти древние люди, ну или, по крайней мере, люди прошлых веков и прошлых тысячелетий, действительно знали Священное Писание, они знали его целиком, они могли проводить такие параллели, которые мы с вами сегодня и не увидим. Почему? Да потому что вот этого фрагментарного мышления у них не было. Мы часто бурчим, я использую именно это слово здесь, бурчим, по поводу молодежи и по поводу клипового мышления. А между прочим, действительно, у нас, христиан, бывает такое же клиповое мышление, когда речь идет о Божьем Слове. Только для нас библейские, так называемые библейские фрагменты становятся клипами. Вот поэтому как раз насчет раньше. Пишет Жанна. как раз отвечая на эту мысль. Татьяна права. Дух Божий возбуждает верующих желание искать Бога и познавать Его. Вот. И вот тут прозвучала важная вещь. С одной стороны, это Дух Божий, который действует. Но с другой стороны, верующий человек ни в коем случае не остается просто пассивным. Вот, Бог что-то такое устраивает во мне, Дух Святой как-то действует, а я просто сижу и жду. Не-не-не, Дух Божий возбуждает в человеке желание познавать Бога, желание приближаться к Нему. И дальше уже, следуя этому желанию, руководствуясь этим желанием, мы обращаемся к Богу, мы приходим к Богу. То есть вот здесь очень точное понимание и активной, и пассивной составляющей. Дух Божий работает в нас, но мы при этом, или в результате этого, в ответ на это, также что-то делаем. Татьяна Кузнецова пишет: «Истинно верующему в Бога ничего не может повредить». Знаете, нет, я об этом не говорил. И так вопрос не ставил, так вопрос не рассматривал. Мы говорили о том, что не может быть одержимости, не может быть бесноватости. То есть бес не может вселиться в верующего человека. Что же да повредить? Ну как же, есть и искушения. Есть и всякие сложности в жизни, есть и духовная война. И если мы говорим, что ничего не может повредить, а как же тогда быть с участием в этой духовной войне? Как быть с тем, что, ну, скажем так, в этой духовной войне бывают и жертвы? И бывают ситуации, когда нас, верующих людей, отбрасывают назад. «Все мне позволительно, но не все полезно», говорит апостол Павел. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Так что нет, Татьяна, существуют вещи, которые нам могут повредить. Да, есть сила Божия, есть Дух Святой, которому мы можем и должны этому противостоять. Но то, что может нам повредить, конечно, существует. И пишет Татьяна Толкачева: главное, чтобы вера жила, а Бог сделает все из нас, что Ему надо. Это как раз получается такая несколько пассивная, как мне кажется, история. Вот. Но вера-то в чем? С одной стороны вера, а с другой стороны, вы помните, вера без дел мертва. И мы с вами уже говорили о том, что на самом деле так называемая позиция Иакова и так называемая позиция Павла, я говорю так называемая, потому что на самом деле это одна и та же позиция. Так вот, мы говорили, что эти позиции сосуществуют, и они дополняют друг друга. Это две грани одной и той же истории. Вот вера без дел мертва. И живая вера, она, конечно, будет приводить к действиям. Если у нас есть живая вера, то мы не просто будем сидеть и ждать, пока Бог что-то с нами сделает, что-то в нас сделает. Не случайно в Священном Писании, особенно в посланиях в Новом Завете, много повелительного наклонения. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, духа не угашайте. Да, вот конкретные повеления. Подвязайтесь, участвуйте в этой духовной битве. Возьмите все оружие Божие. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стихи. И вот это активная позиция. И в этой позиции мы не можем сказать, что «а Бог все сделает и сделает автоматически». Сейчас нам нужно с вами активно идти дальше и активно переходить к тому, чтобы читать Священное Писание. Иначе у нас времени не останется. Но давайте обратимся к Богу в молитве и будем читать Библию. Господь наш и Бог, мы снова славим Тебя, и мы снова приходим к Тебе, и мы молим Тебя, открывай нам Слово Твое Святое. Благослови нас сейчас и меняй нас рукою Своей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1208-я встреча у нас сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать 10 главу книги пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами дошли до 6 стиха. Вот с этого стиха мы сегодня и начнем. В прошлый раз мы с вами видели две очень важные вещи. Во-первых, усиление всего, что является сверхъестественным, но при этом является также по сути своей сатанинским. И да, сегодня, как никогда раньше, нам надо испытывать духов, чтобы понять, от Бога они или нет. Вот это как раз чрезвычайно важное предупреждение. Именно поэтому ведь Израиль был уведен в плен, что он отвернулся от Бога и пришел вот ко всем таким якобы духовным вещам. Кстати, конечно, духовным, но с Богом не имеющим ничего общего. И есть опасность уделять внимание бесовскому вместо Божьего. Однако сразу же после того, как пророк об этом сказал, Захария также говорит и о грядущем Иисусе. Он будет краеугольным камнем. Он будет также шестом, на который ставят шатер. Он будет держать нас в вере. И также он будет и луком в битве с неправедностью ради установления его царства на земле. Но в то же время Бог говорит нечто важное и обо всем израильском народе. Вы помните, что как раз тогда они строили храм, и в Израиль вернулся тогда лишь очень маленький остаток из 12 колен. Откуда мы знаем, что остаток это был из всех колен? Ну, об этом ведь неоднократно говорится здесь, в Священном Писании, в частности, вот в 6 стихе. «И укреплю дом Иудин», это, соответственно, одно из южных колен, «и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их». Так вот, дом Иудин – это юг, а дом Иосифов – это как раз север. И, конечно, никаких потерянных колен здесь нет. Бог обещает все эти колена собрать. Ну и, кстати, вспомните, пожалуйста, о той делегации из Вифиля, из Северного Царства, которая пришла на юг, в Иерусалим. Так почему же Бог намеревался защищать их в то время? На этот вопрос есть совершенно недвусмысленный ответ. «Потому что я, читаем мы, умилосердился над ними». И вот так оно и было всегда, и так оно остается и сегодня. Почему мы спаслись? Каким образом? Ну уж никак не по нашим собственным делам или заслугам. Спасены мы единственно по Божьей милости. И Он богат милостью. Его милость в изобилии. И вот именно на этом основании – Он и действовал среди возвратившихся израильтян. И Он еще раз предупреждает их против идолопоклонства, против идолослужения, а также и против того сверхъестественного, что по сути является сатанинским. И вот Бог обещает защитить этих людей. И таким образом мы с вами подходим к периоду, который называется межзаветным временем, то есть это время между Ветхим и Новым Заветами. Мы с вами еще будем читать книгу пророка Малахии, последнюю книгу Ветхого Завета. И в то время, когда писал Малахия, Бог уже замолчал. И молчал он почти 400 лет. Да, друзья, было вот такое время Божьего молчания. И в это время израильтяне, пожалуй, пострадали больше, чем когда-либо еще. Ну, может быть, за исключением страданий во время Второй мировой войны. Однако, вопреки всему этому, Бог хранил и хранит свой народ. Вот об этом здесь и идет речь. У Даниила и Захарии мы видим очень ясную картину периода, который как раз и называется временем молчания Бога. Как мы уже сказали, это время между книгой пророка Малахии в Ветхом Завете и Евангелием от Матфея в Новом Завете. Но на самом деле об этом периоде Бог немало сказал уже заранее, и в частности здесь у пророка Захарии. Давайте прочитаем в связи с этим 7 стих 10 главы. «Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их в Господе». Кстати, здесь ведь тоже мы кое-что видим по поводу так называемых потерянных колен. Ефрем – это как раз и есть общее название, которое Бог дал всем этим коленам. Об этом, между прочим, мы уже тоже читали в книге пророка Осии. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль?» Нет, они не потеряны. По Божьей благодати они сохранены как народ, как нация. И Бог говорит, что Ефрем будет подобен герою или сильному воину. И вот как раз один из самых поразительных рассказов об этих людях в период между Ветхим и Новым Заветами – это повествование о Маковейских войнах. О том, как эти люди противостояли сирийскому завоевателю Антиоху Епифану. Антиох преследовал этот народ, однако они смогли ему противостоять. Давайте еще раз прочитаем 7 стих по поводу этих сильных и смелых людей. «Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе». Да, в это время, во время пророка Захарии, им очень нелегко. И потом будет время, когда им очень нелегко. И потом будет также время, когда они чрезвычайно далеки от Бога. Однако придет также время, когда они будут радоваться в Господе. Давайте прочитаем 8 стих. «Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде». То есть Бог говорит, что в это время соберет их в земле обетованной. И на самом деле все больше и больше из них возвращались в эту землю. И Бог говорит: «Я дам им знак». Это можно переводить по-разному. Один из переводов, причем очень интересный перевод, предлагает доктор Ангер, которого мы с вами уже упоминали. «Я их высвящу», то есть «я им посвящу». «Я дам знак, который будет таким свистом, по которому они и соберутся». Я таким образом соберу этот народ. И очевидно, что это указывает также и на возвращение, которое пока еще не свершилось. Бог говорит об этом буквально в следующем стихе. И ведь до прихода Мессии уже произошло частичное возвращение иудеев в землю обетованную. Однако в 70-м году нашей эры они снова были рассеяны, а Иудея, как страна, как государство, как земля, была разорена. Произошло это меньше, чем через 4 десятилетия после распятия Христа. И вот что говорится в 9 стихе 10 главы книги пророка Захарии. «И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне и будут жить с детьми своими и возвратятся». Вы слышали начало этого стиха, и, скорее всего, больше внимания все-таки вы обратили именно на это начало. Однако услышьте, пожалуйста, также и последнее слово или последние слова этого стиха. «И возвратятся». Куда же возвратятся? В землю? Да нет, конечно. Прежде всего, к Богу. Вот это и есть главный смысл. Потому что вы помните, что возвращение в землю – обусловлено возвращением к Богу. То есть возвращение в землю без возвращения к Богу бессмысленно. Ну а сегодня израильтяне, да, возвращаются в землю, однако никак не к Богу. И ведь не такое возвращение имеет в виду Бог. И в начале этого стиха Бог явно говорит, что намеревается рассеять этих людей. Он рассеет или расселит всех этих людей по Римской империи. И дальше мы с вами читаем 10 стих. «И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них», или «не хватит места для них». Да-да, именно в Ливан, потому что на самом деле Ливан – это часть обетованной земли. Если вы внимательно перечитаете книгу Иисуса Навина и проследите, где проходят границы, то вы поймете, что Ливан также в эти границы включается. Кстати, здесь нужно сказать еще об одном предположении, которое часто высказывается. И возникает оно, когда мы пытаемся разобраться вот с таким вопросом. Как могло получиться, что разведчики, посланные Моисеем, увидели плодородную землю, в которой текут молоко и мед, но на практике эта земля оказалась куда более пустынной? То есть они что, не заметили? Они что, не поняли? Так вот, друзья, есть такое предположение. Разведчики могли прийти в землю в сезон дождей. В это время земля действительно особенно плодородна. Однако вы понимаете, что стоило Богу не послать дождь на землю всего несколько месяцев, или уж тем более несколько лет, и наступала засуха, и все это плодородие кончалось. Так что вода очень многое меняет. Так вот, Ливан тоже должен был стать частью обетованной земли. И, кстати, Ливан – это как раз очень плодородный участок. Однако сейчас это отдельное государство, а никак не часть Израиля. Но придет день, когда Бог отдаст Ливан израильтянам. Кому-то сейчас это может не понравиться. Однако не стоит беспокоиться. Ведь произойдет это лишь в начале тысячелетнего царства. И тогда уж точно все будет хорошо. Так хорошо, что жаловаться уж точно никто не станет. Давайте прочитаем дальше, и мы будем читать 11 и 12 стихи 10 главы книги пророка Захарии. «И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь». Получается, что Бог описывает возвращение этого народа, используя образы, которые связаны с их первым возвращением, с выходом из Египта. И чудеса здесь тоже очень похожи. И тут можно вспомнить слова пророка Иеремии, записанные в 23 главе, начиная с 5 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». То есть в это время они уже не будут вспоминать, как Бог вывел израильтян из Египта, когда Бог установил празднование Пасхи. Но скорее они будут вспоминать Господа, который вывел их с севера, юга, запада и востока. Что же это значит? Понимаете, ведь Пасха указывала на их возвращение из Египта и на начало великого времени Божьих чудес. И Бог говорит, что когда Он соберет их снова в эту землю, все это будет столь чудесно, что они даже забудут Пасху и свой выход из Египта. Они будут помнить лишь одно – тот замечательный способ, которым Бог их снова собрал всех вместе. И я не представляю себе такое толкование этого пророчества, по которому современное возвращение евреев в Израиль может считаться исполнением пророчества. Просто не может такого быть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут мы с вами переходим к 11 главе книги пророка Захарии. Это последняя глава раздела пророчеств, которые связаны с первым пришествием Иисуса Христа. И прежде чем мы начнем читать 11 главу, я хочу кратко выразить или кратко изложить ее основное содержание, основной смысл. Господь Иисус Христос будет отвергнут как царь в его первое пришествие. Вот, собственно, об этом 11 глава. В первом стихе 11 главы мы читаем: «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои». Ничего себе! Совершенно не впечатляет, не так ли? Уж точно ничего приятного здесь нет. Ничего такого, к чему можно бы стремиться. Но я полагаю, что речь здесь идет о рассеянии этого народа уже после времен пророка Захарии. И тогда можно понять, какое событие имеется в виду. Ведь еврейский народ рассеяли никто иной, как римляне. И римляне сделали примерно то же, что сделал когда-то Александр Македонский. Они тоже пришли с севера. Я не буду сегодня углубляться в детали. Однако скажу, что в Ливане, севернее Бейрута, течет небольшая река, которая называется Собачья. Есть даже легенда о происхождении названия этой реки. Я думаю, нет смысла ее сегодня здесь пересказывать. Вы легко, если очень захотите, найдете эту легенду в интернете. И вот ближе к тому месту, где река Собачья впадает в море, в горах вдоль реки выбиты как бы каменные таблички, на которых перечислены народы мира. Эти таблички высекали великие полководцы, и они стали памятниками вот этим полководцам древности, проходившим через тот район, а также и их завоеваниям. Там есть надписи и по-персидски, и по-гречески. И вот на этих надписях как раз и перечислены названия завоеванных народов, названия завоеванных держав. Итак, все великие полководцы древности проходили через эти места. Знаете почему? Потому что именно здесь берет свое начало так называемый Великий Разлом. И дальше, от Средиземного моря, Великий Разлом уходит вглубь материка. Он доходит и до Палестины. И он идет к северу от Галилейского озера. Более того, само Галилейское озеро, как, собственно, и река Иордан, как и Мертвое море, все это тоже часть Большого Разлома. И дальше Большой или Великий Разлом уходит в Северную Африку. Так вот, именно по этому пути шли древние генералы-завоеватели. Ну и здесь вот мы видим, как они приходят в Ливан. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои». Это такое описание типичного завоевания того времени. Кедры Ливана были очень известны. Они были еще в первом храме, построенном Соломоном, и там ведь было использовано, как вы помните, немало древесины. Очевидно также, что из такого же дерева был построен и царский дворец Соломона. Но мы с вами идем дальше и читаем второй стих. Он начинается словами «Рыдай, кипарис». Я думаю, кстати, что в данном случае кипарис – это тот же известный кедр ливанский. И эти деревья по большей части исчезли. Осталось их очень немного. Сегодня их можно увидеть, например, в парке Герцеля в предместье Иерусалима. И там они прекрасны, потому что о них хорошо заботятся. Но есть также и кривые, слабые кедры, о которых никто не заботится и которые никого не впечатляют. Так вот, ровно такие же деревья, хотя и не в Израиле, а в Ливане, стояли на пути исследования древних государств-завоевателей, таких как Египет и Вавилон, и Медоперсия, и Сирия, и Греция, а позднее и Рим. И я полагаю, что здесь перед нами пророческое описание римских завоеваний. Давайте прочитаем теперь второй стих целиком. «Рыдай, Кипарис, ибо упал Кедр, ибо и величавые опустошены. Рыдайте, дубы вассанские, ибо повалился непроходимый лес». Вассан – это регион в северной части Израиля. И этот регион действительно был лесистым, и там было немало дубов. Но, говорится здесь, лес этот будет повален. Вот такое будет продвижение военных, такие будут военные сражения. Читаем третий стих. «Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана». Это были лжепастыри и лжепророки. Они давали людям неверное направление. Они ободряли людей, когда ободрять-то было на самом деле нечем. Мы читаем, потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Здесь говорится о молодых львах. Вполне возможно, это нужно понимать буквально. Но очень часто молодыми львами называются молодые князья, будущие лидеры народа. И они, как выясняется, тоже вели народ совершенно не в ту сторону. Они вели народ не туда. Читаем четвертый стих. «Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание». Очень жестко, очень страшно. Пасти овец, обреченных на заклание. Зачем? Какой смысл? Ну, ты же претендуешь на то, что ты пастырь. Так и паси. Только да, конечно, особого смысла в этом уже нет. Читаем дальше, пятый стих. «Которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят: благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них». Представляете, какая это картина того, что произойдет с теми людьми, когда придут римляне? Это овцы, которых просто продают, покупают и убивают. И при этом все довольны. И при этом никто их не жалеет. У этого народа есть тот, кто готов был его пожалеть. Есть тот, кто готов был его принять. И это сам Бог. Но штука-то как раз в том, что народ отвернулся от Бога. И он стал овцами, по поводу которых всем все равно. Или даже так, овцами, из которых каждый пытается извлечь свою прибыль. Читаем шестой стих. «Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. И вот я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их». Бог говорит: «Я позволю всему этому произойти, потому что вы не только отвернулись от меня, но вы также и отвергли Мессию, когда тот пришел». Мы в следующий раз продолжим разговор на эту тему. Мы увидим, как развивается эта мысль дальше. Но в заключение я хочу еще кое-что прочитать как раз по поводу отвержения и принятия. Да, было отвержение, и это отвержение со стороны израильского народа было, как мы помним, временным, но было также и принятие. И интересно, что все это не стало новостью. Именно об этом ведь говорит евангелист Иоанн. 1 глава, 11 и 12 стихи. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Это как раз отвержение, о котором говорится здесь. Отвержение своими. Но смотрите, что дальше. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». И вот это как раз и есть источник подлинной, настоящей надежды. Продолжим, друзья, нашу беседу в следующий раз. А пока всего доброго.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.